Глава 24. В Каргинскую приехали перед вечером. В станице уже не было фронтовиков, ушли на Мигулинскую. Петро, спешив свой отряд на площади возле магазина купца Левочкина, пошел к станичному атаману на квартиру. Его встретил рослый, могучего сложения, смуглолицый офицер. Одет он был в длинную просторную рубаху без погонов, подпоясанную кавказским ремешком, казачьи шаровары с лампасами, заправленные в белые шерстяные чулки. В углу тонких губ висела трубка. Коричневые с искрой глаза глядели вывихнуто из-под лобна. Он стоял на крыльце, покуривая, глядя на подходившего Петра. Вся массивная фигура его, выпуклые чугунно-крепкие валы мышц под рубашкой на груди и руках, изобличали в нем присутствие недюжинной силы. «Вы станичный атаман». Офицер выдохнул из-под никлых усов ворох дыма, пробаритонил. «Да, я станичный атаман. С кем имею честь говорить?» Петро назвался. Пожимая его руку, атаман чуть наклонил голову. «Лиховидов Федор Дмитриевич». Федор Лиховидов, казак хутора Гусына Лиховидовского, был человеком далеко не заурядным. Он учился в юнкерском, по окончании его надолго исчез. Через несколько лет внезапно появился в хуторе, с разрешения высших властей начал вербовать добровольцев из отслуживших действительную казаков. В районе теперешней Каргинской станицы набрал сотню отчаянных сорвиголов, увел за собою в Персию. Со своим отрядом пробыл там год, составляя личную охрану шаха. В дни Персидской революции, спасаясь шахом, бежал, растерял отряд и также внезапно появился в Каргине. Привел с собой часть казаков, трех чистокровных арабских с конюшни шаха скакунов, привез богатую добычу. Дорогие ковры, редчайшие украшения, шелка самых пышных цветов. Он прогулял месяц, вытряс из карманов шаровар немало золотых персидских монет, скакал по хуторам на снежно-белом, красивейшем, тонконогом коне, по лебединому носившем голову, въезжал на нем по порожкам магазина Левочкина, покупал что-нибудь, расплачивался, не слезая с седла, и выезжал в сквозную дверь. Исчез Федор Лиховидов так же неожиданно, как и приехал. Вместе с ним скрылся его неразлучный спутник Вестовой, гусыновский казак, плясун Пантелюшка. Исчезли и лошади, и все, что вывезено было из Персии. Полгода спустя объявился Лиховидов в Албании. Оттуда, из Дураца, приходили в Каргин на имя знакомых его почтовые карточки с голубыми нагорными видами Албании, со странными штемпелями. Потом переехал он в Италию, изъездил Балканы, был в Румынии, на западе Европы, перенесло его чуть ли не в Испанию. Дымкой таинственности покрывалось имя Федора Дмитриевича. Самые различные толки и предположения ходили о нем по хуторам. Знали лишь одно – что был он близок к монархическим кругам, водил знакомство в Питере с большими сановниками, был в союзе русского народа на видном счету, но о том, какие миссии выполнял он за границей, никто ничего не знал. Уже вернувшись из-за границы, Федор Лиховидов укоренился в Пензе, при тамошнем генерал-губернаторе. В Каргине знакомые видели его фотографию и после долго покачивали головами, растерянно чмокали языками. «Ну и ну! В гору лезет Федор Дмитриевич! С какими людьми дело водит, а?» А на фотографии Федор Дмитриевич с улыбкой на своем горбоносом смуглом лице серба под ручку поддерживает губернаторшу, усаживающуюся в ландо. Сам губернатор ему ласково, как родному, улыбается. Широкоспинный кучер в вытянутых руках еле удерживает вожжи, лошади вот-вот готовы рвануть и нести, закусив у дела. Одна рука Федора Дмитриевича галантно тянется к косматой папахе, другая, как чашу, держит губернаторшин локоток. После нескольких лет исчезновения, уже в конце 1917 года, всплыл Федор Лиховидов в Каргине. Обосновался там, как будто бы надолго. Привез с собой жену, не то украинку, не то польку и ребенка. Поселился на площади в небольшом о четырех комнатах домике. Зиму прожил, вынашивая какие-то неведомые планы. Всю зиму, а зима была крепка не по-донскому, Стояли у него настежь открытыми окна. Закалял себя и семью, вызывая изумление у казаков.